Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Еўракамісар Хан заявіў, што прыярытэты партнёрства Беларусі і ЕС будуць падпісаныя сёлета.
У парадкаванні тэрыторыі адных з найстарэйшых могілак у Мінску пачалося са скандалу.
Там, где есть фамилия, значит, будет нанесена фамилия. Если это бесфамильное захоронение, значит, будет бесфамильный надголовник, точно как и на воинских захоронениях.
Куды катится белорусская адукация, высвятляем с репетитором.
Я даже не помню, когда какой-то из министров образования сделал что-то позитивное для нашей системы образования, и это никак не связано с его политическими взглядами, политическими принадлежностью.
Организатор вечеринок Макс Старцев про тусовки у Минску и Open Air у Ботаничном саде.
Я жил без денег много лет, и, возможно, еще буду, я потерплю. Пока у тебя есть мотивация показать что-то новое Минску и развить каким-то образом.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» важнымі навінамі пятніцы. Еўракамісар Йоханнес Хан заявіў у Мінску, што прыярытэты партнёрства Беларусі ЕС будуць падпісаныя сёлета. Гэты дакумент стане асновай для больш інтэнсіўнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Еўрасаюзам. На думку Хана, ён дазволіць умацаваць эканамічныя адносіны. Такая заява еўрапейскага чыноўніка прагучала пасля 10-й нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справ краін-удзельніц усходняга партнёрства, якая праходзіла 21 і 22 чэрвеня ў Мінску. Апроч палітычных сустрэч, еўракамісар паспеў у сталіцы наведаць легендарны універсам «Цэнтральнае».
Россия зняла заборону на поставки молока с Беларуси. Такое решение 22 червеня принял Россельхознагляд. Поставлять продукцию у Россию смогут предприятия, которые доказали ее безопасность. Заборона действовала с 6 червеня и дотычила некоторых видов молочной продукции у тары, объем якой превышает 2,5 литра. Нагадаю, что молочную войну недавно поспели обмерковать Александр Лукашенко и Владимир Путин.
22 червеня стало вядома, што адной з вайсковых часцей полацкага гарнізона прапаршчык скончыў жыццё самагубствам. Прычыны трагічнага здарэння высвятляюць на месцы прадстаўнікі Мінабароны, следчага камітэта і пракуратуры. Ваеннае ведамства выказала спачуванне родным і блізкім вайскоўца.
Лукашенко загадаў за 2 гады давесці заробак у сельскай гаспадарцы да 1000 рублёў. Пра гэта ён заявіў на нарадзе ў Шклоўскім раёне. Па яго словах, у найлепшых гаспадарках гэты ўзровень ужо дасягнуты. Значыць, могуць яго дасягнуць і іншыя, канстатаваў Лукашенко.
А завершым наш навінны блок у праграме «Еўразум» навіною аб тым, што літоўскія навукоўцы магчыма ідэнтыфікавалі парэшткі беларускага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага. Пра гэта, як піша nn.by, кажуць у куларах міжураднай канферэнцыі, якая праходзіла ў Вільні. Парэшткі паўстанца Каліноўскага былі знойдзены на гары Гедыміна ў Вільні напрыканцы лета мінулага года. Мяркуецца, што адным з пахаваных быў сам кіраўнік паўстанца. Стане 1863 года Кастусь Каліноўскі. Магчыма, цяпер нашчадкі Каліноўскага знайшліся, і генетычны аналіз даў вынік. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, перапахаванне парэштак Кастуся Каліноўскага можа адбыцца ўжо 6 ліпеня.
Гэта былі важныя падзеі пятніцы 22 чэрвеня, а мы рухаемся далей па праграме «Еўразум». Рабочыя пілуюць дрэвы, ламаюць старыя агароджы. Як акультурваюць вайсковыя могілкі ў Мінску, даведаецеся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і звернемся да тэмы вайсковых могілак у Мінску. Яны, дарэчы, з'яўляюцца аднымі з найстарэйшых у сталіцы.
Ужо два тыдні зносяць старыя крыжы і надмагілле, а замест знесеных усталёўваюць аднолькавыя невялічкія пліты, так званыя надгалоўнікі. А між тым на вайсковых могілках ёсць і вялікія скульптуры, напрыклад, Янку Купалу ці Якубу Коласу. Пра своеасаблівыя беларускія пантэон і тое, што з ім цяпер адбываецца, распавядае Аляксей Карпека.
Працы па акультурванні вайсковых могілак выклікаюць мноства спрэчак і пытанняў. Вядома, што яны абвешчаны гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Але наколькі законна замяняць старыя, але аўтэнтычныя надмагіллі на стандартныя надгалоўнікі? Ці парушае спецкамбінат КБА, які займаецца іх добраўпарадкаваннем, кодэкс аб культуры? Як распавяла Еўрарадыё, начальніца аддзела па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Наталля Хвір, яна яшчэ не бачыла новыя помнікі.
Я, ну, правда, я не обязательно посмотрю. Вот, скорее всего, возможно, на выходные, потому что сейчас, к сожалению, на службе.
Сёлета ў студзені Еўрарадыё паведамляла, што калі ў бліжэйшы час ніхто не акультурыць старыя надмагіллі, спецкамбінат КБА пачне іх дэмантаж і утылізацыю. Ситуацию тлумачу на месяца директора могилок Ирина Тушинская.
В дальнейшем будет восстановлено, они не исчезнут бесследно, они будут облагорожены, просто поставлен государственный, единый государственный знак. Это в виде надголовника, как на воинских захоронениях. Там, где есть фамилия, значит, будет нанесена фамилия. Если это бесфамильное захоронение, значит, будет бесфамильный надголовник, точно как и на воинских захоронениях.
Спецкомбинат КБА звертался до спецыялістаў Мінкульта наконт інвентарызацыі і добраўпарадкавання на вайсковых могілках. Наталля Хвір запэўніла, што прадстаўнікі КБА праінфармаваны пра абавязак выконваць палажэнні кодэкса аб культуры і павінны захаваць гістарычны выгляд вайсковых могілак.
То есть они в курсе о положениях законодательства, о требованиях кодекса Республики Беларусь о культуре. То, что невозможно уже восстановить, отремонтировать, да, может быть, вот, но вот без внесения каких-либо изменений во внешний облик. Ну, а точно такое же, правильно?
Змены закранули не только помники, якія развалилися, але и пахаванні, якія захаваліся добра. Наприклад, оригинальный помник Эмилии Мане, тещи Янки Купалы, поменяли на больш сучасний, замянивши старый помник на китайский гранит. Вайсковые могилки на улице Козова у Минску – одни из самых старых у столицы. Могилки мають статус гісторико-культурной каштовности. Перший раз яны згадываются у 1840 годе. На гэтых могілках пахаваны літаратары Якуб Колас, Янка Купала і Кузьма Чорны, гісторык Усеволод Ігнатоўскі і аўтар дзяржаўнага гімна Міхась Клімковіч. Аляксей Карпека, Еўрарадыё.
Дзякуй, Аляксей. А тым часам, калі б вайсковыя могілкі атрымалі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, магчыма, такой праблемы, як знішчэнне старых надмагіляў, не паўстала б.
Але за такія рэчы, відаць, трэба змагацца. Паказальным у абароне важных для грамадства месца ўжо сталі курапаты. Актывісты выступаюць супраць працы забаўляльнага комплексу «Паедзім-паедзім» каля мемарыялу ўжо тры тыдні.
І падаецца, у гэтым канфлікце магчымы прагрэс. 22 чэрвеня уладальнік рэстарана ў курапатах Леонід Зайдас сустрэўся з лідарам партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. І бізнесовец прапанаваў шляхі вырашэння цяперашняй сітуацыі вакол курапатаў. Уладальнік гатовы прадаць комплекс цалкам. Іншы варыянт – Зайдас готовы укласці 100 тысяч долараў у мемарыал курапаты. Таксама уладальнік готовы прадставіць адзін з будынкаў комплексу для стварэння ў ім музея курапаты, распавядае Рыгор Кастусёў.
Хацелася б па максімуму скарыстацца гэтай магчымасцю і каб гэта была цалкам установа як мемарыал курапаты. Я разумею, хутчэй за ўсё нікога не здойдзецца такога чалавека сярод прадстаўнікоў дэмакратычнага грамадства, які б гатовы быў комплекс цалкам выкупіць і перавесці яго фармат вось такога мемарыяла. Калі такі чалавек знойдзецца, або знойдзецца некалькі людзей, якія гатовы ўкласці сродкі, то гэта быў бы самы ідэальны варыянт.
Кажа палітык Рыгор Кастусёў у размове з Еўрарадыё на 29 чэрвеня запланаваная вялікая сустрэча уладальнікаў комплексу, абаронцаў курапатаў ды ўладаў.
А мы перервемся на музычную паузу, после чего вернемся на хвалі Еврорадио с іншой темой. У нашей студии директор репетиторского центра Евген Левиант, який расповеде, куды катится белорусская адукация. Подробязности после музычной паузы и выпуску новинов.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Пяройдзем да наступнай тэмы.
Міністэрства адукацыі аб'явіла пра чарговыя змены. У школы вяртаюць ВВК, прычым выдзяляюць на іх дадатковых 6 вучэбных гадзін. Як будзе выглядаць новы навучальны год згодна з рэформамі Мінадукацыі ў школах і што чакае беларускую адукацыю, разважаем з дырэктарам рэпетытарскага цэнтра 100 балаў Яўгенам Левіантам. Размаўляе з ім Маша Калеснікава. Перадаем ёй слова.
Привіт, Евген.
Добрый день.
Лезвий не что тызень, Минадукации радуя белорусов новыми реформами, новинками. И черговая из них это то, что у школах будет уведены предметы, которые называются ВВК, то бок вучебно-вытворчий комбинат. И натурально, что теперешние дети не ведают вовле, что это такое. Это вось такое старейшее поколение, узгадывая советские часы, коли целый день дети, например, там шили, ці, там ездили на тракторы, то бок во всех были свои некие отказности, так? То бок, я разумею так, что когда призначили Карпенку, в принципе, чекалось, что министр-коммунист мусить вертать все, ну, такие советские часы, фактично знищенные гимназии, теперь вот заявляется ВВК. Як вы лічыце, нас сапраўды хочуць вернуть до советской системы адукацыі, ці магчыма гэта?
Ну, во-первых, я не согласен с тем, что это как-то связано с партийной принадлежностью министра Карпенко, да. За последние, даже не знаю, сколько лет, я не могу сказать, что вот, а вот этот министр был вот такой замечательный, и он такие изменения позитивные для страны сделал в системе образования. Совершенно нет. Я даже не помню, когда какой-то из министров образования сделал что-то позитивное для нашей системы образования, и это никак не связано с его политическими взглядами, политическими принадлежностью. Мне кажется, это та простота, которая хуже воровства. Вот, ну, надо ярлык повесить, так вот он коммунист. Ну и что? А разница, как мне кажется, у нынешнего министра и у предыдущих только в одном – этот больше делает. Я сейчас не говорю, это со знаком плюс или минус, этот просто... То есть, говорили они приблизительно все одинаково, предыдущие много говорили, мало делали, а этот говорит и делает, поэтому... И, кстати, я думаю, что если предыдущие министры сделали бы то, что они наобещали, разрушительность реформ была бы точно такая же. Второй элемент – это... УПК – это возвращение в Советский Союз. Я тоже вот не хочу это обсуждать, мне это неинтересно, вот это опять ярлык, возвращение хорошо или плохо. Очень много было позитивного, очень было много негативного. Вот несерьезно, на мой взгляд. Теперь, что касается УПК. Я заканчивал школу в 83-м году, 1983 году у меня было УПК. Я учился на водителя легковой и грузовой машины. Это было очень серьезное образование. В течение 2 лет, раз в неделю, в здании, в специальном здании на Харьковской, на улице Харьковской, у нас был лекции по правилам дорожного движения, по устройству автомобиля. У нас были практические занятия по устройству автомобиля. Там целая система, то есть это была целая наука. Это было на очень хорошем уровне. И материальная база была хорошая, и преподаватели были на уровне, потому что преподаватели, которые преподают, скажем, в технических училищах или вот в ВПК, они несколько другие, чем в школе. Это не значит, что они лучше или хуже, они по-другому работают. У меня были прекрасные преподаватели, и я благодарен, но вот я до сих пор какие-то уроки их помню. И ничего плохого в этом УПК нету. Mm-hmm. Я сейчас скажу, что плохо. Плохо то, есть несколько моментов, что плохо. Первое. Плохо то, что всех опять одинаково. Вот то, что абсолютно необходимо в современном мире, и чем мы должны точно отличаться от системы образования, которая была раньше, и не потому, что она была советская. Сейчас во всем мире есть тенденция. Отход от... максимальная вариативность. То есть ученики могут выбирать. Вот кто-то, для кого-то УПК – это абсолютно классная вещь. Я уже много раз говорил, что я с абсолютным уважением отношусь к молодым людям в 10-11 классе, которые скажут, в гробу я видал синусы с логарифмами, мне это не надо. Ничего страшного, это, ничего в этом страшного нету. Он пойдет учиться класть плитку, к 17 годам будет уметь класть плитку и еще что-то делать, и зарабатывать себе на жизнь своей семье, и прекрасно. А кто-то, наоборот, пойдет учить программирование, а кто-то пойдет, скажем, в сельской местности, это сейчас же целая наука, выращивать урожай, да, это же... Теперь это целая наука, это же во всем мире, это же видно, что это же... Это не так просто зерно бросил, там, может, выросло, может, нет, целая наука. Они будут этому учиться. Должна быть вариативность, и государство должно способствовать этой вариативности, на мой взгляд. А вот чего нет... С точностью да наоборот. Вот когда я слушал в армии, нам было запрещено говорить слово «однообразно». Значит, командиры нам, отцы командиры говорили, в армии все единообразно. Вот за однообразно наказывали. Так вот, вот что я вижу недостаток тех реформ, один из главных недостатков реформ, которые сейчас проводятся, это... однообразие. Даже не единообразие, а однообразие. Ведь, смотрите, одновременно с тем, что происходит, закрывают сейчас, объединяют профессионально-технические училища, я буду называть их, ну, раз вы начали по-советски, вот по-советски, будет всем понятно. Профессионально-технические училища и техникумы. Их объединяют в один. Но это разные, понимаете, в ПТУ шли. И преподаватели одни молодые люди, и преподаватели там учили ремеслу, а в колледже или в техникуме шли совершенно другие люди. Те, которые собирались потом делать, как правило, карьеру где-нибудь в технической отрасли, да, там на заводах, там, промышленности. И это был первый их шаг. То есть вот это единообразие, она убивает. Еще что убивает? Это махновщина. Вот раз вчера вечером стало известно, что ввели УПК. Без подготовки, без предварительного обсуждения. Где его ввели? Ведь когда УПК закрывали, их же закрыли. Их закрыли приблизительно 6-7 лет назад. Часть закрыли, часть перепрофилировали, часть оставили. И вот как сейчас я яростно выступаю против закрытия гимназии, точно тогда также я тогда говорил, ребята, не надо закрывать УПК, должен быть выбор. Для меня и гимназия должна быть, и УПК должно быть, и ПТУ должно быть, и колледж. Максимально, особенно к старшим классам должно нарастать. Так вот, УПК закрыли. Многие. Или сократили. Преподавателей многих сократили. Оборудование там, я думаю, еще вот тех времен, когда я учился в 80-х годах, нельзя с понедельника или даже с 1 сентября снова открыть УПК. Потому что там была программа, рассчитанная на 2 года, раз в неделю, на протяжении 2 лет, 6 часов, продуманная, сидели люди, это была всесоюзная программа, то есть люди сидели, они думали, как это сделать. Я не думаю, что хоть какую-то думу думали, решили, все, с 1 сентября 6 часов, где, на каких площадях, какие преподаватели, какие программы, как это можно было? Последняя реформа, которая была, кстати, вот при Советском Союзе, вот, которым вы, извините, пренебрежительно так сказали, последняя реформа школьная началась в 1984 году, да, между продовольственной реформой и что там жильем. Продумана была каждая мелочь. И когда переходили с 7 лет на 6... Ну, первоклассники пошли... первый класс это был не с 7 лет, а с 6 лет. Было продумано. Адаптация. Сколько лет? Специально разработанная мебель, где эти дети в школах... Для них специальную мебель сделали. Было продумано, там до миллиметра все вычищено. Программы. То есть вводилось на протяжении нескольких лет... Включая, еще раз, специальную мебель для 6-летних детей завозили в школе. И учебники. Это какое-то, ну, вот то, что сейчас происходит в последнее время, это какое-то безумие, потому что никто ничего не понимает.
Ну, там такое выражение, что не маньяк и концепции.
Никто ничего не... А смотрите, когда никто не понимает, почему так происходит, вот когда такая махновщина, то на одну высоту поскакали, то не доскакали до этой высоты, на другую поскакали. Главное, не объясняет. Командир не объясняет. Ну, может, и не надо, конечно. Зачем же нам знать, зачем мы туда скачем? Ну, хотелось бы. Так вот, какое-то безумие, потому что ум не понимает, что происходит. То есть преподаватели, родители в панике, в растерянности. А чего будет? Что еще ожидать? Ведь реформа системы образования, даже реформа нельзя называть, какие-то трансформации, это какие-то, я не знаю, я даже не могу найти какое-то слово, вот, какая-то бессмысленная трансформация. Вот эти реформы, нет, не, вот назовем это трансформацией. Никто, так как никто не знает, зачем это делается, какая цель, куда идти. А ведь это же затрагивает все население страны. Оно не затрагивает 10% или 15%. Оно затрагивает 95%, наверное, больше, потому что, наверное, ну, 5% населения вот ничего не хотят знать ни про детей, ни про внуков, им это неинтересно. Да, это затрагивает всех. Почему так? А есть разные версии, включая там теории заговора какие-то. Например, есть версия, что это специально, значит, нашей стране не нужны умные люди, а вот нужен рабочий класс. Это очень распространенная версия, я с ней не согласен. Сейчас объясню, почему я не согласен. Если основываться на фактах, то факт номер один – наличие у нас крупнейшего и растущего парка высоких технологий.
Ну, так у нас же мы будуем IT-краину.
Так мы ее реально... То есть, понимаете, мы не говорим о том, что мы строим IT-краину. Мы ее построим. Ну, то есть, я в этом мало, конечно, поучаствовал, хотя мои ученики уже чего-то тоже умеют. Но действительно создана IT-страна, к нам едут из других стран, чтобы работать. Здесь выгодно это делать. Мы же видим, оборот растет 30-50% в год, растет оборот предприятия, все. То есть сказать, что здесь мозги не нужны, с фактами не стыкуются. Теперь, когда говорят, опять же, нашей стране вот, ну, не нужны образованные люди, а нужны рабочие, которые тоже нашей стране нужны, я тоже в этом не верю. Смотрите, вот сегодняшние школьники, сколько им лет? 10-15, ну да. Значит, к тому времени, когда они станут, ну, выбирать специальность или там будут работать по специальности, пройдет еще 10-15 лет. Ну вот я что-то сомневаюсь, что, скажем, министр образования, тот, который сейчас есть, или который был раньше, вот он на 10-15 лет считает, и вот он сидит, думает, блин, через 15 лет хорошо, чтобы у нас было побольше рабочих. Вот я в это тоже не верю, да, то есть я вот в эту теорию заговора не верю. Есть еще одна версия, что считается, что это для экономии средств. Это нормальная логика, ну, вполне логичное рассуждение, но тоже не вписывается ни в какую логику, потому что бессмысленно тратятся огромные средства на очень плохие учебники, на оборудование. Школы забиты оборудованием, которое не используется в процессе. Около 100 тысяч чиновников в системе образования непонятно, чем занимаются. То есть, есть где сократить. Ну, то есть, понятно, не хватает денег, это нормальная логика уменьшать расходы. Но есть где сокращать. Здесь непонятно, на чем происходит сокращение. Вот поэтому я называю происходящее безумием, потому что мой мозг не понимает, мой ум не понимает, и мои друзья, знакомые, там, незнакомые люди не понимают, куда мы идем, и зачем мы идем, и что мы делаем в системе образования.
Нагадаю, что репетитор и директор репетиторского центра Евген Левиант рассказал про систему эдукации в Беларуси и что с ее теперь отбывается.
А тем часом амаль 32 тысячи абитуриентов проходили у пятницу централизованное тестование по 5 замежных мовах. На английскую мову записалось больше за все 27 тысяч 500 абитуриентов, а вот на китайскую только 37 человек. У вогуле китайская мова на ЦТ самая молодая. Летось я здавали 42 чалавекі, сёлета на 5 менш. Увогуле ж, для тых, хто здае ЦТ, памятайце пра ўчынак Лізаветы на ЦТ па рускай мове. Ніякіх селфі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У мінскім батанічным садзе 7 і 8 ліпеня упершыню пройдзе Open Air – стэрэо-вікенд з новым радыём. Лайн-ап забойны «Газ-газ», «Іван Дорн», «Браво» і яшчэ дзясятак гуртоў у тым жа духу.
Мы запрасілі ў нашую студыю арганізатара стэрэо-вікенда Макса Старцева, каб абмеркаваць, як фестывальшчыкам працуецца з дзяржаўнымі структурамі, безумоўна распытаць пра новы фестываль і пра тое, як у беларусаў змяніліся музычныя густы за апошнія 5 гадоў. Пра ўсё гэта з нашым гостем пагутарыла Маша Калеснікава. Перадаём ёй слова.
Привітанне, Макс.
Здрасте.
Наколькі новы фармат Stereo Weekend?
Я надеюсь, што в первую очередь новым будзе падход к составленню лайнапа, к музыке, где мы комбинировали приглашения популярных, любимых многими артистов с некими оригинальными артистами, которых еще никто не слышал, например. Взять одного из наших хедлайнеров, израильскую группу Люсиль Крю, я не думаю, что она супер популярна в Беларуси. Но мы искали, увидели замечательного лайф-артиста. Вот хотим показать это все Минск. Без обид, но иногда лайнапы фестивалей, которых сейчас безумно много, могут быть просто-напросто предсказуемыми слишком, что ли. Ну, мы хотели поудивлять где-то.
Чому вы вырашили спиниться на пляцовце ботанічнага саду? Это все ж крыху такое незвычайное место, и як увогуле атмосфера феста будет пасовать атмосферу ботанічнага саду?
Там летом просто волшебно. Это добавит своей изюминки.
Як увогуле гаспадары ботанічнага сада ўспрынялі вашу ідэю там правесці такі маштабны опен-эйр?
Они очень милы и сотрудничают, там нет такого ощущения, как бывает иногда с некоторыми государственными инстанциями, старпёрства какого-то нет, там все очень мило помогают. Что надо запрещают, это все-таки цветы.
Гляди, ты который год организуешь импрезы, занимаешься провозом артистов у Минск, сочишь за клубным житем, вот як, например, изменился Минск с тягом опошних там годов семи?
Ну, я 5 точно могу сказать, 5, давай. Потому что это моя отметка в 5 лет, будет первые выходные сентября, это 5-летие бара «Хулиган». И я точно знаю, я люблю этим хвастаться, что мы всей командой баром «Хулиган» индустрию, может, даже поменяли. Есть мнение, и оно не беспочвенное, о том, что публика стала более капризной, что ли. Теперь им непонятно, что подавать. Ты им придаешь что-то бесплатно там, или за какие-то там денежки что-то новое, интересное, потому что все просят что-то новое, интересное. Им надоело слушать Джей Морс там каждый выходный без обид вообще. Это просто как пример. Ты им даешь, они не идут, не платят. И ты такой думаешь, ну и что вам, ну почему? Они такие, мы не знаем, что это. То есть, ну, идет просто какая-то... Это справедливое мнение, оно встречается. Но при всем при этом кругозор людей культурный безумно растет.
Густы.
Я думаю, да, неизбежно. Те, кто становится старее, молодежь идет. Конечно, там тоже появляются свои фейсы и LJ, да. Но в целом вкусы, мне кажется, Ну, есть, все расширяется.
Это потому, что мы все тут близко к Европе, как бы эта тенденция до нас доходит, мы ездим туда постоянно, у нас у каждого мать, что теперь виза.
Ну да, кстати, ну это, да, прикольно. Мне вот на 2 года дали. Я доволен. Нет, конечно, ну типа люди начинают чаще гонять, это очень хорошо, надо ездить, я не говорю переезжать, я не из тех, кто сторонник увалить побыстрее, я люблю свой город, но... Да, надо гонять, и чтобы расширять кругозор именно культурный. Ну, вот этим мы и занимаемся последние 10 лет. Мы стараемся, ну, я же не вожу там только то, что денежку мне принесет. Я стараюсь что-то находить и возить, то, что, ну, показать. Вот смотрите, какая есть классная группа. Ну, да, иногда это идет в минус. Я жил без денег много лет. И, возможно, еще буду, я потерплю. Пока у тебя есть мотивация показать что-то новое Минску и развить каким-то образом. Конечно, мы в годах за многими. И до многого мы даже не доберемся никогда в жизни. Но фестиваль уровня пикника афиши московского мы уже, ну не уже, через пару лет сможем сделать.
Нагадаю, што ў нашай студыі быў арганізатар фестываля Stereo Weekend Макс Старцаў, які вырашыў зладзіць музычную імпрэзу ў батанічным садзе ў Мінску. Цалкам размову слухайце і глядзіце на euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Боже.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Panic at the Disco выпустили новый альбом, шостая студийная праца гурта под назвой Pray for the Weak вышла на лейбле Foiled By. Релиз был анонсован у сакавіку, тады ж команда выпустила одразу два треки. И на один из них сняла довольно жорсткий клип. Пластинка, присвященная складанному шляху у вышэйшы свет, у песнях фронтмен Брэндан Ури успоминая, як марыў пра славу и як рухаўся да яе. Альбом был записаны на хвале уражання у музыкі от удзелу у брадвейскім мюзікле Кінкі Бутс. И, як адзначаюць журналісты, гэты вопыт дазволіў яму дасягнуць у новых композиций небывалого узровню дзёрзкасці і драмы. У Швеции организаторы музычного фестивалю Бравала приняли решение пахаваць проекту сувязі з шэрагам згвалтаванняў. Нам было вельмі сумна прымаць подобное решение, але зыходзячы з агульнай карціны, мы не можем праводзіць гэты фест так, як нам бы хацелася, адзначыў адзін з арганізатараў. Таксама ён дадаў, што сексуальнае дамаганне да жанчын носіць больш сацыяльны характар і не з'яўляецца праблемай аднаго канкрэтнага фестывалю. Вядома, што ў мінулым годзе было зафіксавана 11 выпадкаў нападаў мужчын на жанчын з мэтай сексуальнага гвалту. За год до гэтага з падобнымі скаргамі звернулася 40 дзяўчат. Фронтмен американского панк-гурта Nofx Майкл Баркет патлумачыў у Інстаграме, чаму камандзе давялося адмініць усе канцэрты ў ЗША. Па яго словам, гэта адбылося з-за нейкіх рэмарак, якія яны зрабілі ў Лас-Вегасе. Нам сказалі, што нашаму гурту не будуць рады і на любой буйной пляцоўцы ў Штатах. Nofx паспяхова забанілі ў нашай уласнай краіне. Мы здзейснілі памылку, мы папрасілі прабачэння, але нам даводзіцца пакутаваць за яе наступстваў, напісаў музыка на сваёй старонцы. Памылка, пра якую ідзе гаворка, недарэчныя каментары, якія музыкі адпусцілі падчас свайго выступу на фестывалі ў Лас-Вегасе. Яны абмяняліся няўдалымі жартамі пра мінулагадовую трагедыю са стралянінай ў Лас-Вегасе, у выніку якой загінула некалькі дзясяткаў чалавек. Пасля гэтага гурту было адмоўлена ў выступе на фестывалі Punk and Drublic, а цяпер і ў іншых канцэртах. Аўтарытэтный міжнародны фестываль рэкламы «Канскія львы» прысудзіў украінцам узнагароду за брендинг «Еўрабачня 2017». Распрацоўвалі яго украінскія кампаніі «Банда Эгенсі» і «Рэпаблік Вай». Іх праца была удастойная бронзавай узнагароды ў катэгорыі «Дизайн Лайнс». Вядома, што ў аснову рэкламы «Еўрабачня 2017» была пакладзена сімволіка украінскіх народных караляў. Тым часам прадстаўнікі Еўрапейскага вяшальнага саюза афіцыйна абвясцілі месца правядзення наступнага песеннага конкурсу. Ён пройдзе ў Ізраілі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».